Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В июне в Киеве прошел фестиваль «Дни перевода». Придумала этот фестиваль киевский историк культуры и переводчик Диана Клочко. Главные события проходили в Доме образования и культуры «Мастер-класс». В фестивале участвовали профессиональные украинские переводчики прозы и поэзии, филологи, писатели и поэты, переводившие с разных языков на украинский и русский. На семинарах речь шла главным образом о ремесле перевода или, если угодно, искусстве литературного перевода. В публичных дискуссиях гости говорили о переводе как геополитической и культурной проблеме. Что такое язык войны и язык мира? Какие смыслы вкладывают слова «парламент», «демократия», «свобода»? Англичане, немцы, украинцы, поляки. Рабочими языками дней перевода были украинский, немецкий, польский и русский. В кулуарах я записал для «Поверх барьеров» трех гостей. Украинскую писательницу Дзвинку Матіяш, польского переводчика, эссеиста, главу польского пен-клуба Адама Поморского и российского филолога Гасана Гусейнова. Гусейнов – автор исследований об Эсхиле, Аристофане, Платоне, но не только. Он часто пишет о современном русском языке и политике, о влиянии идеологии на речь и сознание. Почему актуальность волнует филолога-античника?
В нашей жизни очень много мифического, действительно такого, что не является вполне рационально объяснимым, начиная с неожиданной такой бешеной религиозности людей, вот этих суеверий, которые распространяются среди вроде бы цивилизованных, просвещенных людей, которые в школу ходили, которые занимались там физикой, химией, математикой, вдруг все это отбрасывается. Твои же друзья и знакомые погружаются в какую-то совершенно невообразимую пучину. И ты понимаешь, что это та же пучина, в которой жили герои греческой комедии. То есть 2500 лет схлопываются в мгновение ока. И меня это просто очень интересует, как это происходит. То есть у нас наш язык, тот язык, на котором мы говорим, которым мы думаем, внутри которого мы живем, он содержит в себе очень старые какие-то пласты, очень старые элементы, которые, по-видимому, соучаствуют в программировании нашего поведения. Что-то такое пробуждают, и когда удается это рационально показать, что именно это такое, вот меня охватывает радость. Поэтому я занимаюсь то, чем я занимаюсь этим, потому что мне доставляет огромное удовольствие.
Вы писали о Платоне, об Эсхиле, об Аристофане. На ваш взгляд, вот в ком из этих героев Древней Греции, культуры Древней Греции, в ком больше черт современности?
Каждый современен по-своему. То есть, если говорить об Эсхиле, как об отце трагедии, то это, конечно, невероятный такой вот новатор жанра. Это невероятное новаторство, я думаю, существует, скажем, в современном кино. Вот Спилберг, хотя он очень разнообразен, да, он как бы более разнообразен в нашем воображении, чем Эсхил, но это вполне такой вот Эсхил нашего времени. Хотя на этот пост можно назначить многих авторов. Но это действительно человек, который создает синтетическое произведение, очень мощное. Оно может не казаться трагическим, но оно содержит в себе как раз те элементы, которыми славен Эсхил, да, как отец трагедии. А именно, с одной стороны, это обращение и содержательное, и на уровне сюжета, и на уровне построения произведения, это обращение к каким-то первобытным страхам человека. И с другой стороны, это демонстрация того, что современный человек, новый человек, вот человек нашего времени, может учудить с этими страхами, преодолением этих страхов. Поэтому я вижу прямую связь, например, между там, парком юрского периода и его, как сказать, работой о Холокосте. Вот это какая-то природа человека, которую он показывает, которую он делает доступной, не побоюсь этого слова, сотням миллионов людей. Это одна сторона. Другая сторона – Платон. Разве Платон не современен? Вот все эти попытки наших философов как-то осмыслить и поучаствовать в политической жизни, поучаствовать, сделать что-то, да, вот написать какую-то программу, кого-то закодировать, стать учителями жизни для политиков. Это какая-то мечта мыслителей. И, конечно, это страшный, ну, с точки зрения другой традиции, это страшный грех, да, не лезть. Ты можешь описать каково явление, да, ты можешь описать сущее, но ты не должен лезть в должное, ты не должен учить людей, как им надо делать, да, это другая работа совершенно. И когда философ эту границу переходит, он как-то погрешает против своей изначальной задачи. В этом смысле, так сказать, Платон оказался, пересказывая как бы Сократа и взяв себя в качестве такой путеводной звезды, звезду Сократа, он тем не менее, в какой-то момент своей жизни злоупотребляет этим особым знанием, особым даром, которым обладал Сократ. И в этом злоупотреблении, в попытке обосновать некое государство как высшее благо, он становится страшно опасным для общества. Такой философ становится опасным для общества. Потому что государство не является высшим благом. Да, и мы понимаем это на протяжении. А вот человеческая личность, да, является высшим благом. И соединить их в непротиворечивое единство очень трудно. Это даже не задача философа, это скорее задача какого-то менеджера, организатора. Вот превращать демиурга в менеджера не нужно. И этот маленький современный урок для Платона, для нашего современного Платона, ну и так далее. Об Аристофане даже и говорить нечего, потому что вся эта огромная традиция, такая ритуально-стебная, она существует, мы ее видим, и на ней построен всякий там соцарт и так далее, и явления, которые за ним идут. И он вообще очень понятен. Понятен и по-человечески, в каком смысле понятен. Вот о Харнине, где один человек решает заключить сепаратный мир со Спартой. Понятно, что это комедия, и что как это может быть, это не может быть. Но это именно то, что испытывают многие люди сейчас. Такое же желание. Да не идите к черту с вашими войнами, противостояниями. У меня лично сепаратный мир, там, я не знаю, в России царит дикий, бешеный антиамериканизм, да, везде видят угрозы. А я очень люблю Америку. Я хочу иметь вечный мир с Америкой, не на 30 лет, а вечный, вот такой, да, или там, я люблю Европу, Западную Европу. Мне нравятся правила, которые там установлены, они другие, чем в Америке. Ну, и мне тоже очень нравятся. Я хочу вечный мир с этой частью света. Я не хочу ваших идиотских приготовлений и защиты, так называемые, на самом деле просто разграбление и унижение человеческого достоинства под видом защиты Отечества. Не хочу этого. И все это у Аристофана присутствует. Так что они современные абсолютно, абсолютно современные.
Мне кажется, что филологи по преимуществу консервативны, что они предпочитают работать с вчерашним языком, с позавчерашним. Вы же, как кажется, филолог остро современный. Что с вашей точки зрения происходит с современным языком, прежде всего с русским языком?
С одной стороны, да, то есть я согласен, Игорь. Язык содержит в себе и самое старое, что у нас есть, да, и самое новое, что у нас есть. Вот какие-то новые слова, мы их слышим, вдруг мы начинаем ими пользоваться. Происходит, конечно, то, что с самим языком происходит, то есть с его словарным составом, с его грамматикой. Это происходит очень медленно. И это происходит не на протяжении жизни одного поколения. Этим занимаются как раз лингвисты. Да? То есть они занимаются языком как таковым. Когда филолог говорит о языке в чуть-чуть более расширительном смысле, он имеет в виду, конечно, вот в этом старом противопоставлении речи и язык, он имеет в виду речь, некоторые речевые особенности людей, живущих здесь и теперь. Проблема первая – это проблема понимания. Во-первых, между поколениями существует определенный разрыв, который был всегда, конечно, да, то есть никогда старшее поколение не понимало младшее поколение не только до конца, но и не должно было пытаться, да, и мы знаем стихи из старческой любви, позорный и сварливый старческий задор. Не нужно изображать человеку другого поколения, вот мне сейчас, там, 61-летнему человеку, не нужно изображать из себя понимающего современный язык в полной мере, вот почему так говорят молодые люди. Это уже их судьба, их дело. Но с точки зрения истории языка мы можем даже иногда предвидеть, в каком направлении пойдет развитие этой речевой культуры или этой речевой субкультуры. На основе просто экстраполяции данных, которые были когда-то давно. Да, например, когда-то из уменьшительных в латинском языке, в народной латыни, вырос там итальянский язык. И, может быть, со временем вся эта волна уменьшительных, которыми пользуются сейчас в России уже последние несколько десятилетий, да, все эти сырочки, колбасочки, она тоже приведет к созданию какого-то совершенно другого языка, который будет понятен людям, мил, понятен, они будут на нем говорить. Другая вещь – всякие заимствования, там, блатные выражения, да, из блатного языка. Все это входит в речь, и неизвестно, как, когда, в какой форме отольется и будет объявлено стандартом. Но это обязательно произойдет. Ну, тут есть такие первые ласточки. Вот как объявили кофе словом среднего рода, да, уже в словарях, все, среднего рода кофе, оно. Это значит узус, то есть непосредственное использование, то, как люди пользуются языком, начинает давить на норму, и в какой-то момент эта норма ломается. Сейчас абсолютно новое время, потому что сейчас, в отличие от недавнего прошлого, ничто не вымывается и не теряется из языка. Все это хранится, так сказать, на облачных серверах, все это есть в интернете. Один раз сказанное случайно по неосторожности слово застревает там очень надолго. И поэтому люди очень много, слишком много играют с языком. А человеку присуща эта игра. И вот эта игровая природа человека, и игра с языком, игра словами, игра со стихами, игра с прозой, игра со всем на свете. Эта игра заполонила пространство нашего речевого существования. Что из этого получится? То есть язык как часть огромной игры. Что из этого получится, мы совершенно не можем сейчас сказать, потому что последствия очень неожиданные. Они настолько неожиданные, что они связаны только со словоупотреблением. Что, ну, даже такая вещь, такой эпизод как бы из всемирной истории, как инфицирование войной Донбасса. Да? Вот, казалось бы, никак это не связано с языком. Это связано с языком. Потому что для очень многих людей это игра в защиту русскоязычия Донбасса, которая никогда никем не подвергалась сомнению. Там всегда говорили по-русски. Но в какой-то момент оказалось важным подчеркнуть многим людям одновременно, что они чувствуют себя уязвленными по какой-то причине, и продолжая свою игру, как эти реконструкторы Гиркины и Стрелковы, продолжая эту игру, играя и играючи, они начали создавать словесные химеры, которые потом с помощью средств массовой информации превратились как бы в реальные сущности. Они не стали реальными сущностями, это чисто словесные такие бляшки. Но эти словесные бляшки перекрывают кровоток. Вот это вот там ДНР и ЛНР. То есть абсолютно любому человеку трезвому понятно, что не существует никаких ДНР и ЛНР, да, что есть какие-то вооруженные формирования, что это формирования, от которых бегут гражданские люди, но слово «народный» в игре приобретает собственную динамику и начинает далеко за пределами этого региона находить сторонников, которые начинают пользоваться этими словами как реальными обозначениями каких-то реальных сущностей, а реальных сущностей становится все меньше. Живых людей, которые как бы должны были бы быть плотью этих государств, этих республик, их нет. Есть военный, вооруженный, обучаемый сброд, который называет себя так, и есть некоторая часть остального мира, которая этими словами, играя, потому что это игра в большую политику, да, big game, инфицирует десятки миллионов в своей стране. Вот это один пример. То есть всего несколько словечек. Но эти несколько словечек, оказываются, обладают колоссальной разрушительной силой. Не созидательной, а разрушительной силой.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Киев. Дни перевода». Мой собеседник – российский филолог Гасан Гусейнов.
Вы несколько раз употребили слово «инфекция» по отношению к языку. Языковая инфекция, вербальная, лексическая. Проникает ли эта инфекция за границу? Сказываются ли вот эти скорлупки, о которых мы говорим, скажем, на немецком языке, на английском языке, на французском?
Про английский и французский мне труднее говорить, потому что я реже читаю прессу по-английски и по-французски. В основном я слежу за немецким, то есть, так сказать, систематически слежу за немецкой печатью. И здесь, конечно, сказывается в том смысле, что все-таки на всех этих языках последние несколько десятилетий практикуется политическая корректность. И эта политическая корректность, ее иногда в России путают с цензурой, так как механически отождествляют цензуру. На самом деле это не цензура, а очень глубоко эшелонированный самоконтроль средств массовой информации. Но внутри этого самоконтроля есть угроза, и эта угроза сейчас реализуется, не называть все-таки вещи своими именами. Да? Вот, например, вместо «война», когда мы реально понимаем, что идет война, она, конечно, какая-то странная. Ну и скажи «странная война». Ну и употреби это слово «гибридная война». Она действительно гибридная, потому что она происходит в виртуальной сфере, в гораздо более таком живом исполнении и в игровом, чем в реальности. А в реальности это просто мясорубка, которая совершенно бессовестна. И в ней, конечно, ничего игрового нет. То есть вся эта игра виртуальная, словесная, все эти разговоры, словеса про какие-то евразийские союзы, все это абсолютная пустота, за которой ничего не стоит. Чистая конструкция. Как конструкция являются и названные образования. А реальность – это война на небольшом участке суши, но сопоставимом с теми участками суши, которые мы видим на Большом Ближнем Востоке, да, вполне. Только происходит это все в Европе. Это происходит, так сказать, вот в центре европейской России и Украины. И получается, вот здесь, мне кажется, очень важно понимать, так сказать, языковую природу этих событий. Получается, что с помощью немногих ключевых слов, правильным образом расставленных, и вместе с тем игнорируемых международным сообществом, которое не хочет этого, оно не хочет видеть эти слова, оно не хочет видеть эти понятия реализуемыми на своей территории. Поэтому оно их не произносит. Оно боится, что оно, назвав вещи своими именами, как бы вызовет, эвоцирует это все. То есть действует старинное суеверие, которое побивает рациональность политической корректности. Да? И мы очень часто сталкиваемся с тем, как в языке просыпается некая формула, иногда эта формула, да, ну вот вроде лес рубят, щепки летят, да, идет большая борьба, вот великие державы. Даже выражение «великие державы» времен там, Первой мировой войны, столетней давности, оно дает какое-то особое право этим великим державам решать судьбы маленьких стран. Всего-навсего 2-3 выражения, которые отбрасывают тебя на 100 лет назад, на 200 лет назад, на 300 лет назад. Да, вот вы заметили, что я сказал инфицирует, мне не нравится самому вообще вся эта метафорика, такая медицинская и эпидемиологическая, мне не нравится. Но здесь есть что-то от эпидемии, и страх такой эпидемии существует. Поэтому они не описывают часто реальность России и Украины так, как она того заслуживала бы, так, как они делали с Югославией.
То, что мы по-русски называем, называть вещи своими именами, по-английски звучит гораздо выразительнее, назвать лопату лопатой, to call a spade a spade. Другими словами, по крайней мере, англосаксы и немцы не хотят называть лопату лопатой, поскольку все-таки где лопата, там и могила. Вы российский филолог, вы живете и работаете в Германии, хотя бываете в Москве. Какие чувства испытываете вы в Киеве летом 2015 года? О чем вы думаете?
Я живу и работаю в Москве, хотя и бываю в Германии, и бываю в Европе, в других местах тоже. У меня очень смешанные чувства. С одной стороны, если бы я их подытожил, как-то такие горькие чувства, потому что я чувствую себя человеком в униформе. Не потому, что там я когда-то был офицером запаса, да, я уже вышел давно из этого возраста, а потому, что у меня есть ощущение какого-то слома, который на много десятилетий вперед уйдет, и не нашим поколением уже будет преодолеваться. У меня действительно есть чувство стыда и неловкости в разговоре с людьми и с теми, кто не разделяет никаких идей национальной независимости, и с другими. У меня есть ощущение, что человек, приезжающий из Москвы, каким бы он ни был, как бы он ни публиковался, ни печатался в поддержку одних и против своих собственных деятелей, которые учудили здесь всю эту войну, как бы ты себя этим не утешал, ты все-таки человек, который недостаточно сделал для того, чтобы предотвратить это совершенно омерзительное агрессивное поведение современной Российской Федерации по отношению к Украине. Поэтому у меня есть чувство, ну вот, некоторого презрения к себе, которое очень неприятно. Это ощущение, что на моих плечах какие-то там капитанские погоны, и что, будь я моложе на 30 лет, я бы, может быть, оказался среди тех, кто оккупирует эту страну или часть этой страны, как гражданин другой страны. Это совершенно отвратительное ощущение.
Все равно филолог глядит не только там на жизнь, но и на язык.
Здесь и русский язык немножко другой, чем в России. Но это русский язык. Особый русский язык, с особым произношением. Устная речь, с особым синтаксисом. Не совсем таким, как в России. В котором, конечно, очень много украинизмов, с одной стороны. А с другой стороны, довольно тщательно оберегается русскоязычными людьми здесь именно русская речь от вмешательства близкой, очень близкой и украинской речи, но и не очень близкой. Вот это двуязычие, конечно, украинско-русское, киевское двуязычие, которого сейчас, говорят, стало больше, ну, мне трудно вообще на основании нескольких дней какие-то делать выводы, оно само все представляет огромный интерес. Я об этом говорил Андрухович на конференции нашей, это было, правда, единственное, с чем я согласен был на этой конференции, когда он говорил, что у нас появляется особая любовь к русскому языку, как к нашему языку, что русский язык – это вовсе не обязательно язык московского государства или там Российской Федерации. Это и наш язык. И мы его любим, и мы его уважаем, и мы ценим, что наши писатели писали и на этом языке, как Гоголь. И вот это ощущение, что с тобой, когда ты говоришь по-русски, стараются аккуратно говорить по-русски, и хорошо говорить по-русски, тебе улыбаются, понимая, что ты приехал из России, к тебе, тебе просто хотят по-человечески какой-то передать через тебя месседж, так сказать, твоим людям там. Когда этот морок спадет, так сказать, вот с Москвы как политического центра и с Российской Федерации как с государства, может быть, это чувство пропадет тоже, да.
Российский филолог Гасан Гусейнов в передаче «Киев. Дни перевода». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В эфире «Поверх барьеров». Мои собеседники – гости форума переводчиков. Эссеиста-переводчика, главу польского пен-клуба Адама Поморского, я спросил, что он чувствует, о чем думает в эти летние дни в гостеприимном Киеве.
Я вам скажу, пошли серьезные времена у нас. Нас, может быть, поменьше удивляет направление, а побольше темпы. Темп того, что происходит. Я не имею в виду только войны. Это прямая война, вопреки мнению многих. Это, конечно, не украинская локальная проблема. С самого начала это не так. Но то, что происходит с людьми, в людях, в общественном мнении, это уже что-то очень серьезное. Это все происходит в рамках кризиса. С моей польской точки зрения, я могу только сказать одно, в чем мы с украинскими коллегами всегда соглашаемся. У нас последние четверть века был единственный в бывшем коммунистическом пространстве огромный регион в самом центре Европы, где не проливалась кровь в межэтнических конфликтах. Это был регион, где жили выше 100 миллионов людей. Это была Польша, Украина, Прибалтика, Чехия, Словакия, Венгрия. И здесь эта посткоммунистическая трансформация проходила мирным путем. Так это вам был не Кавказ, не Средняя Азия, не Балканы, не Россия. И как раз этот мир, этот регион почти уничтожен сейчас как регион. Можно, скажем, какой-то там Караганов судить о конце глобализации, о том, что мир распадется на отдельные регионы, враждующие друг с другом или сотрудничающие. Можно мечтать о возврате чуть ли не к XIX веку в Европе, когда управляют Европой 4-5 главных держав, которые друг с другом сотрудничают или враждуют. Но первый вопрос с нашей точки зрения, нашего региона, а что будет в этом регионе? И это уже тоже не локальная проблема.
Адам, у американского историка Тимоти Снайдера есть книга, которая так и называется «Кровавые земли». В этой книге есть, ну, едва ли не мистический даже мотив о том, как земля, причем эта земля очень щедрая, вот такой мистический мотив, как будто эта земля притягивает, высасывает кровь. Причем Польша, Украина, Белоруссия. Он пишет вот об этой почве. У вас объяснение скорее геополитическое происходящего.
Книга Снайдера своего рода шедевр. Только он описывает мир, которого уже давно нет. Я подчеркнул, последних 25 лет после падения коммунизма, после падения тоталитарного строя в этих странах, и здесь никакого глобального этнического конфликта же не было. Конечно, традиции как раз плохие. Хотя что это значит, земля притягивает кровь? Притягивает кого? Германцев, русских, которые сюда входят, устраивают кровавую резню? Или вы считаете, что это все в рамках закрытого региона, где люди как крысы в клетке друг друга убивают? Это не так. И надо не возвращаться к такого рода традициям. Надо как раз принять точку отсчета в этом мирном порядке, который здесь установился. Не надо было вести пропаганду, что мирный регион – это, например, угроза России. Какая угроза? Что, все два литовских самолета будут Кремль бомбардировать, что ли? Что такое пропаганда, что такого рода виртуальные страхи, можно понять. Но я наблюдал за российским общественным мнением, как это входило. Вы помните еще Первую Чеченскую войну? И тогда российское мнение, российское общественное мнение не поддалось. Никакие имперские лозунги не заработали. А потом эти бомбы, неизвестно кто с самого начала путинских времен стал подкладывать под жилые дома. Информация, которая неизвестно от кого стала поступать, что повсюду не любят русских, и чтобы они не ездили с детьми, а то в Эстонию на море летом, а то в Польшу, потому что их там будут кроить, и с них экспортную, что ли, колбасу подготовят. Я это заметил уже лет 10 назад. Как это входит? Как люди начинают бояться за себя лично, за своих близких? Не во имя имперских каких-то интересов. И, понимаете, здесь просачивалась ненависть и страх. И на этом страхе это основано, не на имперской идее. Кто-то хочет империю восстановить и так далее. Кто-то хочет порядок уничтожить, я верю. Кто-то хочет деньги при этом заработать, да. Но какая же империя? Здесь чертовая пустота в этом регионе угрожает. Империя, понимаете, если уж говорить на таком языке, судя по всему, российская традиция – это мыслить не территорией, а морем, а не суши. И тогда надо на самом-то деле смотреть на мапу. Я могу только за этим известным еврейским анекдотом вам сказать, я попрошу другой глобус. Мне этот неземной шар как-то не устраивает. Но на самом-то деле какие-то политические, стратегические замашки как раз идут вдоль морских пространств, не по суше. А то, что украинцы платят такую страшную цену сейчас, то, что россияне уже платят физически просто жизнью своих этих пацанов, которые едут сражаться, и не под своим, кстати, знаком, то, что это будет закону оползня будет расширяться, это уже даже и страшно помыслить.
Адам, есть слово «Украина», есть государство «Украина», а есть еще образ «Украины». Меняется ли этот образ в глазах польской общественности, польских интеллектуалов? Для вас лично изменился ли этот образ?
Знаете, за последнюю четверть века этот образ коренным путем у нас в Польше изменился. Прежде всего, с самого начала 90-х годов, и, может быть, для вас это будет неожиданностью, благодаря украинским постмодернистам, которых стали переводить, украинскую литературу, потом уже пошире культуру, но литературу стали читать молодые люди, стали подыскивать фамилии, имена такие, как Андрухович, Издрик, Тарас Прохаськов, Жадан, Забушка и так далее, и так далее. Это имена, я бы сказал, привычные польскому читателю. Их любят, их читают. За ними пошла волна интереса для украинской культуры, для украинских отношений внутренних, для украинской жизни просто. И здесь, понимаете, когда вы меня спрашиваете про Польшу, я вам могу ответить такое. Мне бы хотелось, чтобы мои российские современники могли то же самое сказать, но тоже современники из стран Старого Запада, как мы говорим. Дело в том, что Украина не имеет в мире образа отдельной культуры. И это трагедия, потому что таким образом она существует в каком-то воображении, в общественном воображении многих стран. Она существует как понятие в пустоте. Есть могучие силы политики, деятели, которые заинтересованы в том, чтобы этой культурной картины не хватало. Есть люди, которые заинтересованы тоже в том, чтобы создавать образ врага, украинского врага. Покажите мне в истории человечества такого врага, у которого есть культура. Враг – это человек вне культуры. Это какая-то хтоническая, так сказать, личность из хаоса. И у меня было в прошлом году в Питере интервью по радио. И там меня спросила очень симпатичная, интеллигентная женщина, журналист. Так хотела вот там маленькую провокацию для более живого разговора сделать. Столько лет, даже столетий, Польша, Украина враждовали, а сейчас Польша так поддерживает Украину. Как вы это объясняете? Я ей на это сказал, что я ей отвечу на этот вопрос. Но сначала пусть она ответит на мой. Ну, она говорит, ну, давайте. Назовите мне, пожалуйста, 5 украинских книг, которые вы в последнее время прочли. Если бы она была такая, ну, циническая журналист, она бы как-то от этого вопроса, конечно, убежала, выкрутилась бы как-то. Она так задумалась. Пауза длилась, по-моему, 1.5 минуты. Она подняла на меня глаза и говорит, я вам не отвечу на этот вопрос. И потом уже пошел нормальный разговор. Я ей сказал, что представьте себе 50-миллионный народ, общество, у которого нет культуры. Как это вообще возможно? Такого в мире не бывает. И, повторяю, пошел уже нормальный разговор на, так сказать, культурном уровне.
Вас хорошо знают в России. Еще 20 лет назад, еще 10 лет назад вас просто обожали в России как популяризатора русской культуры, литературы, переводчика. Вы были для московских литераторов исключительно переводчиком русской литературы. Вы не рискуете утратить это обожание, эту любовь?
Я ничем не рискую. Если я говорю то, что я думаю вслух, это мое, так сказать, личное право. Никогда я не отнекивался от русской культуры, от русских друзей. До сих пор я работаю над переводами русской литературы. Издаю практически каждый год переводы из других языков, между прочим, из украинского, но и из английского, немецкого, белорусского. Издаю русские. Сейчас как раз у меня кончится очередной перевод Достоевского. После «Карамазовых и бесов» я издаю сейчас «Подростка» в новом переводе. Если кто-то хочет сделать из моего мнения выводы, которые идут совершенно в сторону от работы 40 лет, пусть делает. Знаете, как говорит один мой друг русофил, глупость наводит на мысль о бессмертии.
Вы потеряли каких-то друзей в России?
Мои друзья практически почти в полном их составе выдержали экзамен. Те, кто не выдержал, во-первых, я не буду называть имен, если вы позволите. Во-вторых, по разным, я думаю, причинам даже и по возрасту.
Адам Поморский, польский переводчик, эссеист, глава польского пен-клуба в передаче «Киев. Дни перевода». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». И еще одна собеседница, участвовавшая в дискуссиях переводчиков и писателей. Киевский литератор Дзвинка Матияш, автор 2 романов, книги сказок, переводов на украинский с белорусского и польского.
Надо уточнить, что переводчица и писатель живет под Киевом. Это загородный дом или дача. И это такой вот оазис, где я чувствую себя совершенно свободно. Например, хожу босиком всегда, поэтому, когда надо выезжать в Киев, вот как сегодня, смотрю на свои ноги, думаю, вот какой ужас, их же ничем не отмыть, надо долго отмачивать. Потом я как бы на этом забиваю и еду. То есть у меня есть такой как бы свое пространство, в котором я очень дистанцирована от вот этого киевского многомиллионного города и этой суеты. И смотрю так немножечко со стороны, и оказывается, что я себя очень свободно там чувствую. Какая-то там общая паника, что-то случилось. А это проходит мимо, я даже не успеваю узнать об этом. Лягушки, комары, коты, ужи, бобры. И вот я там пишу, я там перевожу. Есть интернет, есть Facebook.
Вы живете в оазисе, а знают ли люди, живущие в оазисе, о том, что в Украине идет война?
Ну вот я с этого оазиса поехала на Донбасс. Были люди, которых я хотела навестить. Я познакомилась на Фейсбуке, мы вели переписку с замечательными учителями, которые организовали конкурс для детей. То есть дети читают книги современных писателей. Так оказалось, что я пишу и для взрослых, и для детей. То есть я попала там в список. Там есть районный этап, городской этап. На районном учителя определяют сами победители, а на городском они присылают то, что написали дети писателю. И вот я получила отзывы этих детей с города Краматорск, Донецкая область, и еще там с некоторых меньших городков, Новаха. Я была не то что впечатлена, я была очень поражена сочинением, которое написал один мальчик 13 лет. Он как бы подсмотрел мои мысли и вот это все написал. То есть были очень такие хорошие работы, но, как пишут, хорошие девочки, которые всегда получают 5. А этот мальчик, он как бы шагнул чуть дальше. Я открываю работу, там фотографии из Майдана и цитаты из моей книжки, которые, ну, если бы я сама выбирала, это были бы, ну, оптимальные, самые лучшие. Потом фотография Нади Савченко. Еще через страницы, и вот он пишет, как бы было хорошо вот эту сказку мою «День снеговика» передать ей, потому что у меня там есть аллюзия на психушки, опыт 60-х, лечение диссидентов там. У меня это называется «Центр работы с психикой», потому что это как бы так немножко фэнтези, то, о чем я пишу. И вот пишет этот мальчик, 13-летний, который живет на Донбассе. Я в полном шоке. Как это? Потом, оказывается, там мне уже пишут учителя, что в работе была еще карикатура на бывшего президента. И вот ее уже поддали цензуре, и директор сказал, что этого мы не можем показывать, нужно эту страницу изъять. И Надю Савченко тоже. Тогда классный руководитель сказал, что если вы будете вырывать эту страницу, то лучше вы меня режьте. А эту работу вот пошлите так, как она есть. Цензура детской работы. Вот этот мальчик, который, ну, написал так, что вот, ну, мне хотелось плакать и смеяться. Я поняла, что мне нужно ехать. Они меня уже никуда не приглашали, потому что я пригласилась сама. То есть я пишу, когда же у вас будет награждение этих детей, я должна вот увидеть этого ребенка и сама ему вручить диплом. Все сложилось, и я поехала в Краматорск, где происходила вот эта вот вся вот церемония, и оказалось, что я здесь второй писатель, который вообще приехал за вот сколько лет независимости, 24 будет. Жадан не считается, потому что Жадан там бывает часто, но он родился на Донбассе, он свой. Краматорск, оказалось, это место интеллектуалов. Там очень большой завод, и вот инженера, они там. В этом смысле мне очень повезло, потому что мне было очень легко общаться. И, конечно, я отдаю себе отчет, что вот поеду я в какой-то Свердловск, как они его называют, за 6 километров от границы с Россией, это Луганская область, где только одни шахтари. Но было бы похуже, хотя, ну, конечно, я не знаю. Может, я бы нашла общий язык там, но для меня было важно то, что я почувствовала себя как дома, там, в этом Краматорске. Мне было очень легко общаться. Не было какого-то барьера в общении, то есть я не думала, что они какие-то там не такие, очень даже такие. Когда я собиралась ехать, общалась с некоторыми, ну, скажем так, творческими людьми в Киеве, говорила о своей поездке, и люди как-то так очень стереотипно реагировали. А, на Донбассе, там, конечно, хорошо, что ты едешь, но мы в него не верим. Вот они вот такие вот зашоренные, они такие-сякие. Может быть, моя история чуть другая, потому что моя мама поступала в Донецкий пединститут. Мама сама родилась на Винничине, и тогда в селе же не давали паспортов. То есть ей отец сказал, когда она закончила 7 классов, что дочка надо уезжать. И уже старшая сестра поехала в Мариуполь, то есть на Донбасс. Там была работа, и там можно было получить паспорт. И почувствовать себя, ну, кем-то с паспортом, не колхозником. И потому мама уехала туда, работа штукатуром, и по ходу училась в вечерней школе, закончила, и вот ее мечта была стать учительницей. Это у нас семейные, реализовать свои мечты, которые появляются в детстве. И мама поступала на филфак в Донецком тогда институте, сегодня университете имени Василия Стуса, хотя он как бы еще... Нет, ему уже дали имя Василия Стуса. И мама не поступила, и поэтому решила за год, что поедет покорять столицу. И то есть я всегда знала об этой истории, и, может быть, не чувствуя своей связи с Донбассом так как-то живо-остро, вот как в последний год, когда началась война. Потому что я поняла, что моя история могла бы выглядеть совсем иначе. Останься мама там. Может быть, я тоже была бы переселенкой сегодня. Или сепаратисткой. Неизвестно, за кого бы мама вышла замуж. А она вышла замуж за моего диссидентствующего папу, который ходил с длинными волосами по Крещатику с туперцем. Такой большой топор, очень эстетично выглядящий. И вот моя история была задана моими родителями в таком ключе.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Передача «Киев. Дни перевода». Моя собеседница – украинский писатель и переводчица Дзвінка Матіяш.
Вы были в Краматорске, вы встречались с разными людьми, и с детьми, и с подростками, и со взрослыми. Можно ли говорить о том, что в этих людях есть какая-то своя пропорция украинского, русского, советского? Поддается ли это анализу, осмыслению рациональному?
Моя поездка была всего 2 дня, очень-очень быстро. То есть я побывала в одной школе, я еду в другую. Но, конечно, какие-то общие впечатления есть. Да, советского очень много. На разных уровнях. Но это видно даже, как человек одевается. Это все очень простые вещи, они как бы налицо. Это может быть странно, но эти вещи в Киеве меня бьют как бы намного больнее. То есть в Киеве тоже очень много советского. Столько много, что иногда даже не понимаешь вообще, что это за страна и где я нахожусь. И убегаешь в свой оазис. То есть я так часто делаю. А там, в Донбассе, мне было видно то, что вот болезнь наконец диагностирована, и вот пациент на столе, и вот его режут. Потому что то, что происходит, это вся война, это хирургическая операция. А в Киеве еще пациент даже не отдает себе отчет, что надо бы пойти провериться. Диагноз не поставлен. То же самое во Львове, потому что я очень давно езжу во Львов, с 10 лет. Это город, который я, наверное, посетила 100 раз, но он мне во многом непонятен и, ну, не то, что не близок, но странный город. Есть какие-то иллюзии по поводу себя любимого. На Донбассе те люди, с которыми я общалась, они очень открыты. И те, кто... прошел в прошлом году оккупацию, там в Краматорске ночевал в подвалах. Учительницы подходили ко мне, ну, как бы с женщинами в основном я общалась. Они нуждались в какой-то исповеди, и они задавали мне очень неожиданный для меня вопрос, а что нам делать, чтобы этого не повторилось? И было у меня такое чувство, что они хватаются за меня, как за представителя, во-первых, великой Украины, большой Украины. Никто меня никогда не ассоциировал вот так с большой Украиной. Не со столицей, а именно с чем-то большим, в чем спасение. Такие вопросы, что делать, потому что я носитель культуры, и они почувствовали и уверовали, что культура может спасти, что эти олигархические происки, эти вот оборот больших денег, дело не в этом. И лично они этих денег никогда иметь не будут, вот таких больших, чтобы покупать себе острова. И поэтому наши разговоры, у нас была такая встреча с учителями-методистами в городе Дружковка, очень маленький тоже городок. Уровень откровенности был такой, что я даже сама была удивлена. То есть я говорила о таких вещах, о которых как бы не принято говорить, не чувствуя, что вот это нужно. Например, какие цены на секонде? Вот я объясняю, что, например, я недостаточно зарабатываю, чтобы купить себе там, ну, в каком-то очень дорогом брендовом магазине. Даже вот сейчас не могу вспомнить какую-то такую вот дорогую марку, потому что я не хожу в эти магазины. И что я одеваюсь на секонде. Вот я такие цены, вот такие. Вот на презентации, конечно, я иду в, ну, более приличное место. И я вижу, что людям это нужно. Меня удивила бабушка, которая лет, наверное, 80 на первой парте сидела с тетрадкой. И вот я скажу, что она конспектирует. И я не хотела заглянуть, что же она там записывает. Я говорю, такие, ну, какие-то очень простые вещи. Одна женщина спросила, вот вы рассказали, как вы живете, так оказывается, вы белая ворона. Я пришла к такому выводу. И какой-то мужчина сзади кричит, а давайте мы все станем белыми воронами, тогда наше общество поменяется, вот они черные, которые они улетят. И я вижу, что в зале некоторые люди смеются, им это понравилось. А некоторые в таком недоумении. Так это надо от этого отказаться, от этого, от этого. Мечтать, оказывается, не о том. Но потом еще такой очень тоже личный для меня момент. Они спрашивали меня, кто для меня идеал женщины в современном мире. А я спросила, живых или усопших? Вопли из зала. Живых, живых. Я так задумалась. Они мне подсказывают. Меркель, Маргарет Тэтчер. Я так, не то, не то. Мать Тереза, мать Тереза. Потом, ой, она же умерла, извините. Но я вижу, что бабушка конспектирует. Мать Тереза. Думаю, ну, бабушка вот пойдет домой, и там она, наверное, залезет в интернет или там внука попросит. Но потом я понимаю, что надо же назвать кого-то из живых, конечно. И мне приходит на ум удивительная женщина Леся Литвинова, которая вот сейчас держит центр для беженцев и переселенцев на Фроловской, на Подоле. И если вот надо решить какой-то вопрос, она решает в 20 минут то, что министерство не может решить за неделю. То есть она знает, где есть места, она со всеми там какими-то председателями сельсоветов по областях, которые знают, что в селе, например, есть там 10 домов, можно поселить 10 семей. Министерство понятия не имеет, какие села, какие дома, кого туда селить. И вот во время Майдана она тоже была в горячих точках и заведовала еще, ну вот принимала продукцию, допустим, везут со Львова дрова, надо звонить Лесе, она знает, куда они нужны, как их там провести. И она была беременная весь Майдан и очень боялась, как это подействует на доченьку Варю, потому что знала, что должна родиться дочь. И много чего она такого писала на Фейсбуке, что вот просто читаешь, и мороз по коже, хочется плакать, и начинаешь молиться, ну, как можешь, вот, Боже, сохрани эту Варю, это же невозможно, вот, как она пишет, что там, ее кажется, один раз где-то или ударили, или что, она пишет, если будет еще что-то такое, хоть бы не в живот, только не в живот, то есть это и боль, и ужас, и хочется все отдать, чтобы эта Варя увидела мир, потому что был такой тоже пост, когда уже, кажется, началось все это с Крымом и попахивало Донбассом, и Леся пишет, что это невозможно оставаться тут, вот, наверное, я тоже поеду туда, если будет очень плохо. И ты извини, Варя, если то, как я живу, что это не даст тебе родиться. Варя родилась 8 мая прошлого года. Это лично для меня был праздник. Хотя я в тот момент еще с Лесей не была знакома. Я потом чуть попозже с ней познакомилась. И это удивительный человек. И вот я эту историю сейчас смогла до конца рассказать. А там я в какой-то момент почувствовала, что я сейчас начну рыдать. Причем вот с такими ужасными всхлипываниями. Нервно, истерически. И вот наша презентация или закончится, или это будет уже что-то совсем другое. И так интересно, писатели, они странные люди, я наблюдаю себя со стороны, как же я выгляжу. И принимаю решение, вот какая-то доля секунды, что нет, я делаю такую паузу и прошу прощения, говорю, что вот, я на грани, и не хотелось бы рыдать, давайте о чем-то более веселом. И понимаю, что вот они тоже все на грани, и все немного плачут, женщины. И что это катарсис состоялся. Вот это то, что им было нужно. Вот этот ужас они накапливали в себе. У них же никаких там психологов. Этим всем людям нужна вот такая реабилитация, которую, ну, скажем так, в Киеве есть возможность получить. Неважно, платно, не платно, потому что дело даже не в деньгах, а в квалифицированности человека, который будет вот общаться на нужном уровне, чтобы что-то вызвать, проговорить. Вот когда это понимаешь, что это очень серьезная травма, когда они рассказывают, как, допустим, дети вздрагивают от любого шума, и как они истерически начинают рыдать, если шум чуть больше какого-то допустимого. Возвращаясь к этому моменту общего такого катарсиса, что я многого не понимала перед поездкой, но вот как-то мне вот удалось, повезло, не знаю, Святой Дух помог найти нужные слова, которые помогли этим людям, потому что потом я получила на Facebook много писем. Одно меня оно вообще растрогало. Извините, не успела прийти, очень хотела. Дайте ваш адрес, новой почтой пришли пряники. И потом, когда пришли мне эти пряники из Донбасса, я вот всем друзьям показывала, потому что они очень искусно сделаны, там раскрашены. И это был кусочек такого Донбасса, который много кто в Киеве вообще не то что не знает, даже не задается себе вопросом, а есть ли там что-то, кроме шахт? Эта моя поездка была таким развенчанием стереотипов, и на последующих презентациях литературных, какие у меня как раз вот так в апреле-мае были, я пробовала как-то этот Донбасс вставить, рассказать об этих людях, и это было для меня тоже очень забавно, как люди удивляются, да не может такого быть, там все-все-все с тобой говорили на украинском, да это невозможно, они же не знают. Да знают, я же слышу, очень хороший язык, я же писатель, мне-то есть к чему придраться, я и к себе могу придраться, если надо, но там не было к чему. Потом я еще вспомню о Краматорской гимназии, очень интересное место, ну что-то похожее на Киево-Могилянский коллегиум в Киеве, в котором я проходила педпрактику еще студентской Киево-Могилянской академии. Такой островок свободы, я его так для себя назвала. Несколько раз уже сказала, и вот сейчас тоже скажу, что это была, наверное, лучшая моя встреча, когда и дети, и учителя в одной аудитории. Дети 4-й, 5-й классы, 8-й, 9-й, я пришел мальчик-выпускник почитать свои стихи. Стихи, кстати, плохие, но я попыталась как-то так, ну вот, сказать ему, что, наверное, ему надо чем-то другим заниматься. Мы там говорили и о Мишеле Фуко, то есть вспоминали, и об Эйнштейне. То есть я как-то так пыталась это вставить, сказать, и дети откликались. И о диалектологии мы смогли поговорить, потому что деткам 4-й класс надо же тоже что-то сказать. Они рассказали, как они ездили в Ивано-Франковск на Рождество, как они коледовали, сколько наколедовали и какие новые узнали слова. Допустим, «йо» – это означает «да». Вот они все знают, я тоже узнала это лет 5 назад, что вот гудзулы говорят «йо». Потом мы поговорили, какие мы разные, даже на уровне слов. И потом уже старшеклассники вставляют там свои 5 копеек, но уже на более глубоком уровне. И при этом я не сижу, я куда-то хожу, учителя тоже ходят. И это было очень живо, но на уровне, который лично для меня, ну я же тоже работаю на этих презентациях, вот я развиваюсь, я это почувствую. Иногда вот после презентации, ну не то, что как в болоте, ну, что-то типа этого, ничего не произошло. Люди сидят вялые, скучные, развлекайте нас. Потом развлекаешь, как можешь, но мне же тоже должно быть интересно. А тут я даже не заметила, что уже вот наше время истекло, надо уезжать. А мне хорошо с детьми.
Украинский писатель и переводчица Дзвінка Матіяш в передаче «Киев. Дни перевода». Передаче звучала музыка украинского композитора Валентина Сильвестрова. Режиссер Наталья Аркадьева. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».